Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вопрос о свободе, понятие свободы, является одним из таких ключевых понятий вообще в жизни человека, в его мировоззрении, миропонимании. Свобода как некая такая категория жизни и общественной, и личностной, оказывается для человека чем-то весьма существенным. Хотя, если попытаться разобраться вообще в сущности и свойстве этого понятия применительно к человеку, становится очевидным, что вообще абсолютной свободы не бывает. Одно то, что человек призван к этой жизни, можно сказать, появляется фактически из небытия, делает человека уже не свободным, потому что над даром жизни человек не властен. То есть не сам себя человек призывает к жизни. Так же, как человек и не властен над часом собственной смерти. Хотя, конечно, человек, бывает, покушается на самоубийство, но почему самоубийство считается тяжким грехом? Потому что таким образом человек покушается на то, над чем он не имеет полной власти. Как не имеет власти над жизнью, так не должен дерзать пытаться иметь власть над смертью, потому что и жизнь, и смерть – это все является в конечном счете делом промысла Божьего. А сверх того, смерть как таковую Христос победил, она побеждена во Христе, потому что Он, будучи бессмертным Богом, воспринимает на себя человеческое существо и разделяет с нами даже смерть именно для того, чтобы она оказалась побеждена в перспективе вечности. И несмотря на то, что человек часто в общественной жизни, социальной, там, политической, оперирует вот этим понятием свобода, порой провозглашает его, делает лозунгом для различных и социальных потрясений, войн, революций, на самом деле, как говорят святые отцы, истинная свобода – это есть свобода от греха. Высшая степень человеческой свободы – это такая, в том числе и внутренняя свобода, которая делает человека способным не грешить, которая делает человека таким, приводит его в такое состояние, что человек оказывается не способен, не в состоянии согрешать, оказывается бесстрастным, оказывается в таком удивительном для человека грешного состоянии, когда он свободен от страстей и от грехов. И вот это и есть настоящая истинная свобода во Христе, которая именно во Христе и обретается, когда человек в общении с Богом, в таком общении, которое для человека стало насущным, стало постоянным, стало, можно даже сказать, такой нормой жизни, когда благодаря этому человек освобождается по действию благодати Божией от того, что на самом деле нас порабощает. Потому что порабощает человека грех. Если кто каким грехом, как сказано, побежден, тот тому и раб. Если человек побежден страстью винопития, или страстью наркомании, или страстью серебролюбия, или страстью блуда, то вся жизнь оказывается этому подчинена. Казалось бы, человек может сказать: «Я свободен, я что хочу, то и творю». Ничего подобного. Ну да, мир, он современный, проповедует именно свободу для греха. А на самом деле за проповедью свободы в большинстве случаев стоит индустрия греха. Стоит та же наркоторговля, та же индустрия удовлетворения страсти блуда, дух сребролюбия современного общества, потребления, именно понуждает человека, чтобы он по страсти уже всю свою жизнь подчинял именно стяжанию, приобретению чисто материальных ценностей, а о Боге, о Царстве Небесном не думал. Поэтому это на самом деле не свобода, а именно порабощение человека, даже если за этим стоят лозунги якобы такой свободной жизни, свободы удовлетворения всех желаний, всех потребностей, пусть даже они греховные. Но на практике это оборачивается тем, что человек оказывается в крайней степени несвободен, потому что он не может не следовать собственным страстям, собственным греховным желаниям, не может их не удовлетворять. А если к этому создается навык, порой многолетний, тогда это вообще оказывается очень серьезным и тяжелым трудом не следовать действию собственных страстей. И только в большинстве случаев оказывается, что это можно с Божьей помощью победить. Только с Божьей помощью. Но в принципе, если мы имеем веру во Христа, мы имеем возможность и побеждать любые страсти, начать с ними бороться, но только для этого мы должны этого захотеть. Вот эта вот некая свобода выбора нравственная, она все равно за человеком остается. Поступить так или иначе, спасительным или неспасительным образом. Вот в этом евангельском эпизоде, какой мы сегодня слышим за божественной литургией, говорится о неком господине, о неком должнике. Господин, который называется Господь этого раба, вот этого человека, вот этому господину этот раб каким-то непостижимым образом задолжал вообще какую-то невероятную сумму в 10 тысяч талантов. Если в расцвет царства Соломонова, в ветхозаветных условиях, годовые поступления, доход бюджета был 666 талантов золота и серебра. Талант – это вообще вес, мера определенного количества золота и серебра. Если вот годовой бюджет Израиля в момент его наивысшего расцвета составлял 666 талантов, то что же это за цифра в 10 тысяч талантов? Это фантастика. Это такое фантастическое допущение, которое специально Господь в этой притче приводит, чтобы подчеркнуть, что эта сумма невероятная. Ее, наверное, можно назвать, сопоставить с даром жизни. Если говорится, что дар жизни бесценен, в принципе, хотя, как мы знаем, порой цена человеческой жизни, она бывает довольно невысока в жизни человеческих обществ тех или иных, тем более, когда эти общества внутренне исповедуют достаточно преступную мораль, или какие-то войны происходят, или революции. Но в принципе, даже мировоззрение либеральное, гуманистическое, светское, оно согласится с тем, что жизнь человеческая, она, в принципе, должна иметь серьезную цену, она вроде как должна быть чем-то главным. Хотя на деле, конечно, оказывается все не так. Ну так вот, здесь, видимо, имеется в виду, что этот раб задолжал нечто бесценное, саму жизнь. И, естественно, заплатить он никак не мог вернуть. Вот. И когда возникла угроза, что с него этот долг требует, он пал перед этим господином и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Ну, конечно, непонятно, как он собирался заплатить эту сумму. И, повторимся, непонятно, как он ее умудрился задолжать, если речь не идет о вечности. Вот. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Но что же происходит дальше? Долг-то прощен невероятный, бесценный, можно сказать, вечность дарована этому рабу, несмотря на то, что он, в общем-то, недостоин этого, он должник. Как Адам и Ева отпадают от Бога, и как западное католическое богословие, исходя из правового такого римского понимания, изобрело такую сокрушительную вещь, такую богословскую сокрушительную идею, что когда Адам отпал от Бога, он нанес правосудию Божьему такое оскорбление великое, что никакую сатисфакцию принести уже не мог. А идея сатисфакции, она и в римском праве, вообще вот в римском богословии, в западном, она правовом, имеет очень большой вес. То есть, если оскорбление нанесено Богу, надо как-то это оскорбление удовлетворить. Но Бог бесконечно справедлив, бесконечно всемогущ. Значит, и удовлетворение должно быть каким-то и равноценным, сатисфакция. Но как человек грешный, смертный, может эту сатисфакцию принести? Никак. Значит, обречен был на вечную погибель и на вечное изгнание. Но Бог исхитряется так, что Сына Своего Единородного отдает в жертву, и вот только жертва Сына Единородного, она и могла послужить той самой сатисфакции, удовлетворяющей божественное правосудие. С точки зрения римского права, это выход из создавшегося юридического тупика, хотя с точки зрения, ну, такого нормального понимания Бога как любви, это, конечно, диковатая идея, потому что, ну, какая радость Отцу Небесному от того, что за отпавшего от Него человека нужно еще и собственного Сына Единородного в жертву приносить. Но пусть это все-таки считающаяся с точки зрения православной идея и ложная, по сути, но в ней вот этот акцент того, что должник такого рода, задолжавший Богу, можно сказать, дар жизни, распорядившийся этим даром недолжным образом, он действительно чем может воздать? Поэтому, когда ему этот долг прощается, а на самом деле во Христе мы действительно имеем искупление. Искупление, но тоже это образное такое понимание, искупленное у греха и смерти. Цена этого искупления – пречистая кровь Христова, Его жертва. То есть здесь категории уже совершенно, конечно, на самом деле несопоставимы ни с какими земными ценностями. Действительно, раб прощен, цена этого прощения – сама жизнь вечная и фактически кровь Христова. Мы все прощены таким образом, и Бог нас к себе таким образом возвращает, желает, чтобы мы вернулись по доброй воле. Но выбор остается, да, за самим рабом. Вот он, прощенный, выходит от этого господина, и следом тут же поступает совершенно недолжным образом. Встречает своего должника, который ему должен 100 динариев. Ну, сумма не очень большая. Это, в общем, можно сказать, ну, там по разным оценкам, фактически, ну, оплата, может быть, там, месяца работы. Там, ну, такой, обычного рабочего. Так, месячная зарплата. Вот. И, значит, встречает этого должника и начинает требовать с него долг. Тот тоже просит его простить, но этот раб, которому только что простили невероятную задолженность, не желает вот эту, в общем-то, этот мелкий долг прощать. Вот, и отдает его в темницу, в долговую. Но друзья этого должника рассказывают тому господину. Тогда государь его призывает уже этого раба и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ты ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Возникает вопрос, а как вновь попавшийся на жестокосердие раб, все-таки отданный в темницу, а как он этот долг сможет отдать, 10 тысяч талантов? Вопрос такой, ну, фактически риторический, потому что или он там должен еще вечность пребывать почти, вот, в этой темнице. А потом, если он пребывает в темнице, а какие ценности, откуда он возьмет, чтобы вообще такого рода долг воздать? Если даже подразумевается, что, ну, допустим, в системе современной, тюремной, там, лагерной, заключенный хоть что-то может зарабатывать, какой-то небольшой минимум, очень небольшой, то в древности, ну, по-моему, весьма сомнительно, чтобы такие преференции, пусть небольшие, распространялись на заключенных в темнице. То есть, очевидно, возникает опасность, что этот раб за свое жестокосердие оказывается в темнице навечно. Здесь речь идет именно об опасности вечной погибели, как вечного отлучения от Бога. Да, безусловно, и Евангелие, святые отцы говорят нам о большом значении милости внутренней, внутреннего милостивого отношения к другим людям, о значении прощения от всего сердца, чтобы между Богом и нами, желающими спасения, ничто не становилось препятствием в плане грехов и страстей, а самое главное, именно чтобы не стало препятствием наше собственное жестокосердие и непрощение. А этому нужно учиться, с этим нужно бороться. Конечно, бывают люди более мягкосердые, такие мягкосердечные, бывают люди более жестокосердные, более такие, именно что имеющие на ближних обиду, более какого-то такого именно равнодушного склада, более ожесточенные. Но, как у преподобного Серафима Саровского однажды спросили, кто в монастыре несет из монахов наибольший подвиг. И он почему-то указал на некого монаха, который имел вообще такой злой, нелюдимый характер, гневливый. И преподобный Серафим объяснил, что вот он, да, вот у него такой характер злой, нелюдимый, гневливый от рождения, но он с ним борется, старается не проявлять внешние вот эти навыки страстные, гневу и так далее. И это ему Господь вменяет в больший подвиг, чем представителям братьев другим, потому что они, ну, более мягкосердные, и им не составляет труда это мягкосердие такое проявлять. Поэтому на самом деле дело не в том, что один вот по характеру более приятный человек, а другой вот более злой, значит, он погиб заведомо. Нет, как раз-таки зависит от труда, от выбора в пользу этого труда, который мы как христиане можем совершать. Если мы легко прощаем, ну замечательно, ну, так надо тогда потрудиться и стать еще более, как говорится, для ближних, в большей степени служащими, в большей степени ближнему ради Христа угождающими. А если мы особо угодить не можем, а только можем потрудиться, чтобы на ближнего не наорать, но, слава Богу, это с Божьей помощью делаем, значит, мы тоже спасаемся, может быть, не в меньшей степени, если действительно этот выбор в пользу вот этого труда нравственного, настоящего, осуществляем. И вот апостол в послании, апостол Павел Коринфянам говорит: «Не апостол ли я, не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадил виноград, не ест плодов его. Кто пася стада, не ест молока от стада. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог, или, конечно, для нас говорится. Так для вас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? О чем здесь говорит апостол? О том, что он как апостол тоже свободен. Но свобода его подчинена служению ближним, уверовавшим во Христа. При том, что, служа ближним, он достоин пропитания. Он достоин питаться благодаря своей проповеди, достоин принимать пожертвования от церкви, от тех, кому он служит. Хотя апостол Павел и говорит еще, что он и своим трудом себе добывал пропитание. Апостол Павел там мог палатки изготавливать, как известно. Но главный смысл труда его и смысл существования церкви Христовой, и то, что церковь имеет и свою иерархию, свою структуру, свои храмовые здания, богослужение вот так вот устроенное, действительно священство, которое требует содержания. Некоторых современных людей это даже как-то запинает, там, смущает. Вот, а зачем это все нужно в церкви? Зачем священство? Зачем такое богослужение? Зачем такое облачение там дорогое и так далее и тому подобное? Нельзя ли просто Богу так вот молиться и достаточно? Ну, вот протестанты тоже пошли по этому пути, как говорится, постарались с нуля начать, там выхолостили фактически все, разделились в крайней степени, дошли уже до того, что уже там рукополагают содомитов вот, и благословляют браки между содомитами. Вот во что превратилась некогда церковь, когда она пошла на поводу у мира сего. А нужно это для того, чтобы вот вся церковная организация, для того, чтобы мы учились, люди грешные, быть в церкви, учились тому, чтобы церковь действительно была для нас духовной семьей, чтобы мы становились богочеловеческим организмом церкви, чтобы мы усваивались Христу, чтобы Он нас себе усваивал, если мы себя для этого предоставляем. А для этого нам и нужно делать свободный выбор в пользу того, чтобы этого осуществлялось. Раз мы здесь стоим, мы здесь, значит, уже в какой-то степени этот выбор делаем. Потому что приходить там в выходной день, в воскресный, в праздничный, вот, отстаивать здесь службы, это труд, который иногда для современного человека является достаточно серьезным трудом. И даже многие, не все оказываются способны на этот труд. Но этот труд, безусловно, благодарный. Этот труд, безусловно, для нас имеющий великую пользу, потому что таким образом мы обретаем благодать. А цена благодати – это более чем 10 тысяч талантов. Это жизнь вечная. Да, еще недостаточно того, чтобы просто переступать порог храма и отстаивать службу. Нужно еще и, выходя за стены храма, учиться делать выбор тоже свободный, нравственный, в пользу борьбы с собственными страстями, в пользу исполнения заповеди о любви, в пользу угождения другим людям, в пользу прощения этих людей, ну и так далее, и тому подобное, о чем свидетельствует Евангелие. Это труд тоже еще более нелегкий, чем отстаивать длинную службу. Потому что это труд понуждения себя самого и внешнего, и внутреннего к тому, чего на самом деле порой не хочется. Потому что наше существо срослось с грехом, поэтому мы прежде всего желаем то, что нам грех подсказывает, греховный навык. У нас это стремление, оно, как правило, всю жизнь, если уже приобретено, а оно с детства приобретается по удобопреклоняемости человеческой природы к греху, оно до самой смерти в нас может жить. У святых, да, у великих святых, достигших бесстрастия, еще при жизни эти греховные стремления были истреблены благодатью Божией, потому что они так потрудились такой самоотверженностью, самоотдачей, что их ветхий Адам в них умер. А жил во всей полноте воскрес Адам новый, Христос. Но, к сожалению, не все этого при жизни сподобляются. Большинство из нас, конечно, к сожалению, такой меры христианской, святой жизни не достигнет. Но это не значит, что у нас нет надежды на спасение. Безусловно, есть. Пусть мы и не достигнем духовного совершенства, но если мы не утратим вот этого стремления ко Христу и желания все-таки совершать выбор в пользу именно заповеди Его, общения с Ним, если будем не оставлять этих попыток до самой смерти, все-таки понуждение себя к этому, то, безусловно, у нас есть надежда, что Господь увидит, что мы не лукавые и злые рабы, а рабы Божии, то есть истинно рабы добрые, которые желают сподобиться стать сыновьями Божьими. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.